В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе низкая посещаемость и бизнес-интересы депутатов. В Грузии подвели итоги 4-летней работы парламента. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал оценку прошедшему референдуму и заявил об уголовном преследовании организаторов массовых беспорядков. Главная прокуратура Грузии обвинила руководство строительной компании «Центр Пойнт» в групповой растрате чужого имущества. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Тереза Мэй в среду станет премьер-министром Великобритании. В Донбассе взяты в плен двое российских военнослужащих. В Сомали при нападении боевиков погибли не менее 10 военных. Тереза Мэй в среду вечером станет премьер-министром Великобритании. Нынешний премьер Дэвид Кэмерон в среду после полудня вручит королеве Великобритании Елизавете II официальное прошение об отставке. Последнее заседание британского правительства под председательством Кэмерона состоится во вторник. Ранее сегодня было объявлено, что младший министр энергетики Великобритании Андреа Линдсом вышла из борьбы за пост премьер-министра страны. Таким образом, ее соперница Тереза Мэй осталась единственным претендентом на пост главы правительства. Тереза Мэй в настоящее время занимает пост министра внутренних дел Великобритании. Она и Линдсом набрали большинство голосов в ходе второго тура выборов лидера консервативной партии. Украинские военные во время боя около села Троицкой Донецкой области взяли в плен двух граждан России. С таким заявлением в понедельник выступил представитель администрации президента Украины Андрей Лысенко. По его словам, минувшей ночью отряд сепаратистов пытался прорваться в тыл украинских войск. В ходе боя двое нападавших были тяжело ранены, один убит. В Генштабе Украины опубликовали фотографии паспорта, который, как утверждают в ведомстве, был изъят у погибшего. Судя по ним, документ принадлежал 39-летнему россиянину Натану Цакирову. Имена двух других россиян украинские военные не называют. Отмечается, что в настоящее время они находятся в больнице. Не менее 10 военнослужащих погибли при нападении боевиков террористической группировки «Аш-Шабабаб» на военную базу Сомали, сообщает Рейтер. По данным агентства, боевики подорвали рядом с базой начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего завязалась перестрелка. Источники в армии сообщали агентству, что уничтожено 12 нападавших. В Аш-Шабаб настаивают, что в ходе нападения были убиты не менее 30 солдат правительственной армии. О своих потерях умалчивают, передает Рейтер. В конце июня исламистская группировка Аш-Шабаб взяла на себя ответственность за нападение на отель в столице Сомали Могадишо, в ходе которого были убиты 15 человек, не менее 20 получили ранения.
Эхо Кавказа. Новости.
Военный вертолет, взбитый в Сирии 8 июля, принадлежал ВВС России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Министерстве обороны. По данным издания, погибший при крушении полковник Рафагайдат Бхабибулин и лейтенант Евгений Долгин пилотировали российский ударный вертолет Ми-35М. По официальной версии, они были военными инструкторами на борту сирийского Ми-25, экспортная версия российского вертолета Ми-24, сбитого ракетой Земли. Накануне группа Conflict Intelligence Team опубликовала расследование, в котором пришла к выводу, что разбился именно российский Ми-35М, а не сирийский Ми-25. Эксперты также предположили, что он был сбит не с Земли, а ракетой, выпущенной вторым вертолета. Власти Северной Кореи объявили о намерении закрыть с 11 июля последний из действующих каналов связи между Пхеньяном и Вашингтоном. На прошлой неделе США ввели санкции против Ким Чен Ына и 10 его приближенных в связи с нарушениями прав человека. До настоящего времени оба государства использовали возможности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для дипломатических контактов. Северокорейские власти заявляют, что двусторонние вопросы будут отныне решаться, исходя из законов военного времени, не уточняя, о чем конкретно идет речь. Однако ясно, что новые правила скажутся и на судьбе американских заключенных в тюрьмах КНДР, передают западные агентства. Сербия приняла 2 узников военной тюрьмы США в Гуантанамо на Кубе. Это подтвердили 11 июля представители Государственного департамента США и Пентагона. Представитель Госдепартамента назвал имена этих задержанных. Мухаммади Давлатов из Таджикистана и Мансур Ахмад Саад Аль-Дайфи из Йемена. Государственный департамент сообщил, что заключенные Гуантанамо впервые передаются в Сербию. Давлатов был одобрен к передаче около 6 лет назад, после того, как его дело было рассмотрено 6 американскими ведомствами – Министерством обороны, Государственным департаментом, Министерством юстиции, директором Управления национальной разведки, а также Объединенным комитетом начальников штабов США. Пентагон сообщил в своем заявлении, что Аль-Дайфи был одобрен для передачи в октябре прошлого года экспертным советом, который определил, что его содержание под стражей не является необходимым для национальной безопасности США. Таким образом, в тюрьме Гуантанамо осталось 76 узников. Мораторий на накопительные пенсионные взносы планируется продлить сразу на 3 года. Об этом пишут в понедельник «Ведомости». Как заявил заместитель министра труда Андрей Пудов, накопительной пенсии нет в проектах 3-летнего бюджета, который Минфин представил в правительство. В то же время он подчеркнул, что нет и окончательного решения о замораживании накопительной части пенсии. Весной 2016 года СМИ сообщали, что Минэкономразвития закладывал в прогноз до 2019 года замораживание зарплат бюджетников и накопительных пенсий.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня грузинский филиал Transparency International представил документ о деятельности парламента страны за 2015 год. Низкая посещаемость парламентских заседаний и бизнес-интересы депутатов стали своеобразной визитной карточкой уходящего парламента. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинский филиал Transparency International ежегодно изучает и оценивает деятельность парламента. Авторы доклада за прошедший 2015 год обнаружили неприятную тенденцию. С каждым годом депутаты все чаще прогуливают парламентские сессии и комитетские слушания. Вот что говорит парламентский секретарь Transparency International Лика Саджая.
В 2015 году был зафиксирован тревожный показатель прогулов – более 2000. При этом серьезной проблемой является и осуществление парламентского контроля. В прошлом году парламентское меньшинство и фракция «Свободные демократы» 5 раз выдвигали требования о создании временной комиссии по расследованию, но тщетно. К тому же не было проведено ни одного правительственного часа.
Заявила Лика Саджая в ходе презентации итогов мониторинга. На мероприятии, которое проходило в тбилисском здании парламента, присутствовала одна из лидеров парламентского большинства грузинской мечты Эка Беселия. Она не понаслышке знает, сколько раз не состоялось заседание из-за отсутствия кворума. 7 раз. Впрочем, тому есть и объективные причины, считает Эка Беселия. Правда, они не касаются оппозиционеров от нацдвижения.
Особую проблему создает нам работа парламента в 2 городах. Нелегко, когда каждую 2-ю неделю парламент пребывает в состоянии перемещения из одного города в другой. Но депутаты парламентского меньшинства очень часто пропускают заседания по неуважительным причинам. Они на комитетские слушания приходили лишь тогда, когда обсуждались интересующие их темы. А это больше указывает на безответственность парламентского депутата. И с этой точки зрения действительно надо предпринимать меры.
заявила Эка Беселья, которая сама стала рекордсменом по активности среди коллег, больше всех выступлений в парламенте. За ней второе и третье место заняли прогульщики от нацдвижения, депутаты Хатуна Кугуришвили и Чиора Тактакишвили, которые свои прогулы объяснили бойкотом, прибегнувшись к этой форме протеста, оппозиционеров заставили действия властей. Бывший национал, а теперь глава партии Гирчи, депутат Зураб Джапаридзе, обращает внимание на то, что большинство прогульщиков – мажоритарные депутаты, впрочем, их присутствие или отсутствие на парламентской работе никак не сказывается, говорит Зураб Джапаридзе.
Я очень сомневаюсь, что они занимаются мажоритарной деятельностью и проводят встречи с избирателями. Какая-то часть из них вообще не находится в Грузии. Но проконтролировать это очень сложно, поскольку деятельность парламентария не ограничивается лишь его присутствием на сессии. Проблемой является и то, что большинство депутатов присутствуют на заседании, но ни разу не подходили к микрофону за эти 4 года.
Таких депутатов по подсчету Transparency International было 27. Здесь места почти поровну разделили представители правящей партии и оппозиционных сил. Привлекло внимание правозащитников и другое. У 29 депутатов есть свой бизнес, а члены семьи 24 депутатов владеют или же управляют частными компаниями. Но из этих депутатов только 7 указали в декларациях о бизнес-доходах. По закону депутат имеет право владеть акциями или же долей в коммерческих компаниях, но ему запрещается предпринимательская деятельность. Примечательно, что по законодательству Грузии должностное лицо, в том числе и депутат, обязан заполнять имущественную декларацию, но достоверность указанных им данных не проверяется госструктурами. Эти претензии звучат из года в год и относятся ко всем созывам парламента, отмечает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Работа 8-го созыва, считает он, ничем не отличается от предыдущих. Правда, после смены власти со стороны правительства чувствовалось больше уважения к парламенту и подотчетности ему. По мнению Вахтанга Дзабирадзе, не стоит ждать от депутатов большего.
Мы все начинаем с нуля. У нас ведь нет большой истории парламентаризма. Если быть искренним, да и наше общество руководствуется этими принципами. Большинство старается обмануть государство, старается обойти закон. А парламентарии – представители этого общества. Все эти вопросы деятельности депутатов, их бизнес-интересов очень трудно регулировать. Вопрос в том, почему государство, правительство не ищет механизмов для разрешения этих проблем. Думаю, что власти не устраивает полное разрешение этих проблем.
С учетом этого Вахтанг Дзабирадзе не ожидает, что и будущий 9-й по счету созыв парламента будет более квалифицированным, эффективным и независимым. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхан, хасост, взрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса». Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе поинтересовался у жителей столицы, как они оценивают работу депутатов за прошедшие 4 года.
Чем вам запомнилась работа парламента?
Я студентка, поэтому за работой парламента не особо слежу. Приходится учиться, на телевизор времени нет. Однако вспоминаю закон, который активно обсуждали в обществе. Закон о семье и браке. Насколько я помню, никаких изменений этого закона не принимали и даже не обсудили их. Однако, учитывая интерес общественности, эту тему в парламенте должны были более активно обсуждать. В этом направлении остались только негативные впечатления от работы парламента. Думаю, они должны были организовать общественный опрос на эту тему. Я очень недовольна работой этого парламента. Что еще сказать? В стране безработица, нищета, люди нуждаются в помощи, голодают. Ничего они не сделали для того, чтобы как-то решить эти вопросы. Я недовольна.
То есть за 4 года парламент ничего не предпринял для улучшения положения в стране?
Никаких результатов их работы не видно. Напротив, жизнь намного ухудшилась. Я, к примеру, безработная. Наличные и помощи неоткуда ждать. Одни лишь проблемы. Обещали выдавать пенсию 50-летним гражданам, однако забыли об этом. В сфере медицины тоже все плохо. Если нет денег, то и лечиться невозможно. Начинают думать о людях только когда они умирают. В такой ситуации мне ни ваша медицинская помощь не потребуется, ни пенсия.
Ничего этот парламент не делал. Честно говоря, и на предстоящих выборах голосовать не за кого. Все те же самые люди, которые ничего не делают. Я вовсе принял решение уехать из Грузии, поскольку жить здесь стало невозможно. А налаживать ситуацию, как видно, никто и не планирует. Все очень плохо, никакого позитива.
Я не помню, какие законы принимал парламент за эти годы. Не особо слежу за работой депутатов, поскольку мне это совершенно не интересно. Однако могу сказать, что ничего в пользу народа не было сделано, и мы это увидели за последние 4 года. Может, у них будет возможность вновь попасть в парламент после выборов. Тогда и посмотрим, как они будут улучшать ситуацию, после того, как народ высказал недовольство их работой. Однако, я думаю, 4 лет вполне достаточно, чтобы как-то изменить положение в стране.
Честно говоря, я не особо следил за работой парламента. Политика меня мало интересует. Я считаю, что народ должен жить так, чтобы не знать имена своих депутатов и министров. Эти люди должны работать на благо общества безвозмездно, делать все возможное и не требовать взамен ничего и тем более благодарности. Однако наши политики, если и делают что-то, то только ради того, чтобы повысить свой рейтинг. Кстати, я вспомнил одно решение, принятое парламентом, которое я оцениваю положительно – декриминализацию марихуаны. Во многих странах мира, где не был принят этот закон, его еще больше нарушают. Больше всего мне запомнился антидискриминационный закон. Я случайно услышал о том, что его приняли по телевизору. Считаю это очень положительным решением. Однако все же сомневаюсь, что это как-то отразится на жизни людей. Также я запомнил очень много драк депутатов. Своеобразные шоу они там устраивают периодически, которые в интернете пользуются особой популярностью.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Референдум в самопровозглашенной республике Абхазия не состоялся. В нем приняли участие всего 1628 человек. Таким образом, население Абхазии не поддержало идею досрочных выборов президента самопровозглашенной республики. Резюме Рауля Хаджимба, к событию которого не случилось, выслушала Елена Заводская.
Плебисцитов, подобных вчерашнему, в истории Абхазии не было. Граждане выразительно продемонстрировали, что не желают принимать участие в играх оппозиционных политиков. Среди 1628 проголосовавших только 750 человек поддержали идею проведения досрочных выборов президента. Всего 0,5% от общего числа имеющих право голосования. Центральная избирательная комиссия признала референдум несостоявшимся. Сегодня утром президент Рауль Хаджимба так прокомментировал итоги референдума.
Явка показала, что поставленный в бюллетенях вопрос не был актуален для нашего общества. Утверждение о том, что низкая явка связана с бойкотом референдума, не соответствует той действительности, которая есть. Люди просто потеряли доверие к сторонникам и инициаторам его проведения. Наши граждане устали от всех этих противостояний. Оппозиция на протяжении последних месяцев утверждала, что власть срывает референдум. А в итоге, за день до его проведения, она призвала всех своих сторонников не участвовать в голосовании. И то, что произошло вчера по завершению самого референдума, вам известно.
Теперь оппозиция заявляет, что будет готовить народный сход. На вопрос о том, как в дальнейшем власть будет контактировать с такой оппозицией, Рауль Хаджимба ответил.
Я думаю, что у каждого есть право на те или иные политические шаги. Но сходами решить задачу, которая стоит перед нашей страной, невозможно. Мы действительно за эти дни никто не выиграл, ни власть, ни оппозиция. Когда говорят о том, что вот по результатам этого референдума мы что-то по-другому, как говорится, стали себя представлять. Ничего подобного. Мы уронили имидж нашей страны. Он не был самым, может быть, высоким, но мы достаточно четко обозначали свои позиции по всем вопросам. И поэтому сегодня по-новому придется все это выстраивать, создавать условия для того, чтобы мы были понятны нашему окружению.
Он также отметил, что оппозиционные политики говорят с властью языком ультиматумов и отказываются от конструктивной работы в рамках консультативного совета при президенте. Их не интересуют вопросы, связанные с реформами. Они стремятся к одному – получить для себя преференции. Заявляя о том, что конституционная реформа не идет, они забывают о том, что в ее составе есть и представители оппозиции, и никто не мешает им ставить там все волнующие их вопросы. Президент заверил, что организаторы и участники беспорядков, имевших место 5 июля у здания Министерства внутренних дел, будут наказаны. Уголовные дела по статье 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Массовые беспорядки» возбуждаются. Никому не должны сходить с рук такого рода действия, которые могли развалить нашу страну. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Очень ожидаемая неожиданность, так комментируют многие наблюдатели, вчерашний полный провал референдума в самопровозглашенной Республике Абхазия. Еще, как отмечает наш сухумский автор Виталий Шария, многие, говоря о 8 миллионах потраченных рублей, высказывали пожелание взять деньгами.
Сегодня, зайдя в служебный кабинет к приятелю, я увидел его обескураженно задумчивое лицо и услышал вопрос. Ну, где-нибудь в мире бывало такое 1,23% явки на референдум? Не только зарубежные наблюдатели с изумлением комментируют сейчас абхазский мировой антирекорд по явке избирателей. Сами местные избиратели были явно дезориентированы и ошарашены. Вчера вечером и сегодня утром мне звонила куча знакомых, просивших объяснить им, что произошло. Мне приходилось вкратце пересказывать им то, что еще 7 июля говорил на «Эхо Кавказа» в публикации «Переполох перед референдумом». После того, как съезд партии Амцахара потребовал переноса референдума на октябрь или ноябрь, а президент Рауль Хаджимба категорически отказался от этого, ссылаясь на закон о референдуме, сложилась парадоксальная ситуация. Если стороны не договорятся, то тогда в воскресенье уже сторонники власти пойдут голосовать, а ее противники, наверное, будут бойкотировать референдум. Ошибся я тогда только в одном, и сторонники власти тоже не пошли. Кстати, уже ближе к субботе понял, что так и будет, задавая ряду таких вопросов, не изменилось ли их намерение бойкотировать референдум. И слыша твердое «нет, не изменилось». Оно и понятно, ведь ответить бюллетени «нет» досрочным выборам и добиться признания референдума несостоявшимся по результату одно и то же. И это предвидели после съезда Амцахара очень многие. Какой-то интернет-форумчанин выступил с прогнозом, что явка на референдуме составит лишь 5%, но оказался, как мы знаем, чересчур большим оптимистом. Вот так отчаянно противостоящие друг другу сторонники и противники власти достигли 10 июля редкостного единения, дружно провалив явку. Давно взятый на вооружение сторонниками власти его негласный бойкот наложился на бойкот, объявленный лидерами оппозиции Асланом Бжаня, Ириной Агарба, Гариком Саманба, Нукзаром Ашуба, Саидом Таркилом по абхазскому телевидению в субботу вечером. Я был, однако, среди тех 1628 человек, которые вчера в Абхазии пришли голосовать на избирательные участки. Было около 11 утра, а в прозрачной избирательной урне сиротливо лежало 3 бюллетеня. Член участковой комиссии поставил мой паспорт штамп, что я проголосовал, а затем потянулась за маркером, чтобы нанести пометку на большой палец моей левой руки. «А стоит ли в такой ситуации?» – усмехнулся я. «Если даже еще на 20 участках каким-то образом умудрюсь проголосовать, это что-нибудь изменит?» Но подчинился. Мне, кстати, хотелось еще проверить прочитанное на днях утверждение какого-то интернет-пользователя, что след от этого маркера стирается влажной салфеткой за полминуты проверил, выйдя из участка, и убедился в его правоте. Краткие итоги. Отрицательный результат эксперимента, говорят ученые, это тоже результат. Абхазское общество убедилось в том, что подобный референдум в наших реалиях наверняка окажется пшиком. Во-первых, в силу того, что сторонникам власти всегда будет логично делать ставку на его бойкот, как на более простой способ достижения поставленной цели. Во-вторых, только самые наивные люди могут надеяться, что при нашем низком уровне политической культуры обойдется без разнообразных мер давления, чтобы человек пошел или не пошел, независимо, смею уверить, от того, какая команда у власти. В-третьих, закономерен сразу возникший вопрос, как часто тогда любая оппозиция будет инициировать подобные референдумы против любой власти, каждые 2 года? Очевидны также тактические просчеты оппозиции, скажем, со временем обращения инициативной группы в ЦИК и те ее рейтинговые потери, которые произошли за последние месяцы. Очень популярная сейчас в разговорах фраза «Лучше бы мне эти 8,5 миллионов рублей, потраченных на референдум, отдали». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В правительстве самопровозглашенной Республики Южной Осетии накопилось внушительное число вакансий, среди которых посты министров обороны, юстиции и иностранных дел. Некоторые вакантны более полугода, а некоторые и того дольше. В возможных причинах затянувшихся кадровых решений материал Мурата Гукимухова.
Со стороны это обилие вакансий выглядит как одно из двух. Либо проблема в слишком короткой кадровой линейке, и президенту просто не из кого подобрать замену. Либо должности придерживают для формирования предвыборной коалиции. Большинство цхинвальских респондентов придерживаются второй версии. Это отчасти повторяет ситуацию 2012 года, когда кандидат в президенты Леонид Тибилов был поддержан разными, подчас противостоящими друг другу группами влияния, как фигура компромиссная. Вместе они победили и создали правительство национального согласия. Правда, участники национального согласия потом перегрызлись. Президент это самое правительство разогнал, многие ушли обиженными и к Леониду Харитоновичу больше не вернутся. Теперь же ситуация от обратного. Действующий президент, как и прежде, без команды. Должен собрать вокруг себя коллектив ресурсных товарищей, которые смогут добыть ему голоса на выборах. Судя по всему, как и в 2012 году, коллектив получается непростой. Я не пытаюсь блистать информированностью, а скорее констатирую общеизвестный факт. У всех местных ресурсных товарищей весьма конфликтная история отношений. Это издержки маленького общества. Вот в России, например, говорят, не гадь там, где живешь, и не живи там, где нагадил. Для реализации этого тезиса нужны российские просторы. В маленькой Южной Осетии это не получится. Отсюда и непростые истории отношений. Поэтому, повторюсь, коллектив будет сложный. И, конечно, им всем надо будет что-то дать. Причем не потом, после выборов, а уже сейчас. Потому что они поддерживают уже президента. Быть может, для этого и придерживаются вакансии. Президент, судя по всему, готовится к тому, что ему придется щедро делиться и властью, и контролем над российской денежкой. Об этом недвусмысленно говорится в докладе «Выборы с тандема. Президентские выборы в Южной Осетии 2017», недавно обнародованным близким к Владиславу Суркову Центру политической конъюнктуры. Авторы доклада убеждены, что президент способен доказать свою безальтернативность как гарант равновесия внутри югостинских элит, тех самых, говорится в докладе, которые в своем стремлении получить влияние над перераспределением ресурсов из России чуть не довели республику до гражданской войны в 2011 году и теперь намерены оспаривать власть. И на этом все. Правда, есть еще рекомендация после выборов трудоустроить тех, кто проиграет. При этом никакой конкуренции идей, политических или экономических предложений избирателя, судя по всему, не ждет. Вся эта лирика в принципе не рассматривается авторами доклада как нечто возможное. То есть, в общем, на уровне экспертного анализа прогнозов и рекомендаций все опять упирается в трудоустройство нескольких амбициозных человек и удовлетворение нескольких групп в их навязчивом желании брать чужое. Наверное, это обидно для жителей республики, которые, в общем-то, доказали и себе, и окружающему миру, что способны как-то организовывать свою жизнь, придерживаться общих правил. Во всяком случае, с государственным строительством у них получилось не хуже, чем у многих на постсоветском пространстве. Причем даже там, где не было ни войны, ни изоляции, ни проблем со статусом. Но при этом вдруг оказалось, что у этих приличных людей – Нет политического класса, нет элит, способных смотреть чуть дальше собственного эгоизма. Наверное, элита в Южной Осетии когда-нибудь появится, но сейчас ее нет. На ее месте чиновники, для которых единственная мотивация – это коррупция. Вокруг этой коррупции и выстраивается государственная система и все эти так называемые политические конструкции. Русские это быстро раскусили, быть может потому, что у них такая же ситуация, и придумали, как контролировать югостинских партнеров. В общем-то, мы становимся свидетелями простого и, судя по всему, действенного рецепта сохранения стабильности в республике – сделать ставку на человека незлобного и способного делиться. Остальное, судя по всему, старший брат берет на себя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В отношении организаторов попыток штурма здания МВД в Сухуми начато расследование уголовных дел о массовых беспорядках, сообщил сегодня, 11 июля, глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба, передает РИА Новости. Организаторы беспорядков понесут уголовное наказание, заявил Хаджимба. Возбуждены уголовные дела по статье 206. Работа проводится, сообщил глава республики. По его словам, власти делают все для того, чтобы массовые беспорядки не повторились. Предприняты все меры и нашими силовыми структурами, всеми теми, кто радеет, чтобы в Абхазии был мир. Сделано все, чтобы эти события не повторились, отметил Хаджимба. 5 июля митинг оппозиции с требованием отставки министра ВД и переноса референдума о досрочных выборах главы республики завершился попытками штурма здания МВД. В медучреждениях во время беспорядков поступили 19 человек. Девятерым потребовалась госпитализация. Генпрокурор Алексей Ломея сообщил, что в больнице были доставлены 16 милиционеров. В Сирии погиб еще один гражданин Грузии, участвовавший в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство», передает портал «Грузия онлайн». О гибели жителя села Беркиани Панкисского ущелья 26-летнего Бекхана Тахасашвили члены семьи узнали некоторое время назад по сообщениям в социальной сети. По информации местных жителей, Тахасашвили уехал воевать в Сирию в 2014 году. Вначале говорили, что он уехал в Турцию на заработки. Позднее мы узнали, что Бекхан отправился в Сирию. Как нам стало известно, он вместе со своим старшим братом воевал в отряде Тархана Батирашвили. В Сирию он увез и 17-летнюю жену, которая является жительницей села Джокола и со дня на день ждет первого ребенка, рассказала грузинской телекомпании местная жительница Цицино Бакагашвили. Служба печати Святого Престола обнародовала программу апостольской поездки, которую Папа Римский Франциск совершит с 30 сентября по 2 октября в Грузию и Азербайджан. В ходе двухдневного визита в Тбилиси понтифик проведет встречи с президентом страны Георгием Маргвелашвили, католикосом, патриархом всея Грузии Ильей II, с представителем местных ассиро, халдейской и католической общин, а также сотрудниками католических благотворительных организаций. В субботу, 1 октября, он отслужит мессу на столичном стадионе Месхи. Затем посетит один из главных духовных центров Грузии – кафедральный патриарший храм Светицховели Мцхета.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Следственное дело строительной компании «Центр Пойнт Групп» вышло на новый виток. Главная прокуратура Грузии сегодня обвинила основательницу Майю Чиулишвили, главу наблюдательного совета Гурама Чиулишвили, еще двух бывших сотрудников компании в групповой растрате чужого имущества. Тему продолжит Анастасия Славинская.
История строительной компании «Центр Пойнт Групп» и обманутых вкладчиков тянется не первый год. Сегодня на брифинге в прокуратуре Грузии объявили о задержании бывших директоров ООО «Центр Пойнт Аджара» Ираклия Миндели и Саломе Черквияни. Задержать главу наблюдательного совета Гурама Чиулишвили не удалось. Он не явился на допрос в прокуратуру сегодня утром. Что же касается основательницы компании Майер Чиулишвили, суд ходатайства о ее задержании не удовлетворил. Впрочем, обвинения предъявлены всем четверым. Директора «Центр Пойнт Аджара» находились в преступном сговоре с основательницей компании «Центр Пойнт Групп» Майер Чиулишвили и главой наблюдательного совета Гурамом Чиулишвили и действовали по их указаниям, заявил прокурор Кока Кацитадзе. «Центр Пойнт Аджара» должна была осуществить строительство трех объектов в Батуми. Однако...
Благодаря рекламной кампании «Центр Пойнт Групп» с 2 мая 2005 года по 8 сентября 2010 от граждан было привлечено 64 миллиона лари. Несмотря на то, что средства должны были пойти на строительство с 3 июля 2004 года по 28 ноября 2006, Саломе Чарквиани растратила из кассы деньги вкладчиков 3 миллиона лари, и деньги не были потрачены на строительство конкретного объекта. Следствие установило, что после назначения директором филиала Ираклия Миндели, он с 28 ноября 2006 года по октябрь 2010 растратил деньги людей, несенные для строительства жилого комплекса 15 миллионов 984 тысяч лари. В общей сложности Майер Чиулишвили вместе с Ираклием Миндели и Саломе Чарквиани растратили деньги, принадлежащие вкладчикам, около 20 миллионов лари.
Майер Чиулишвили с супругом Вахтангом Чиулишвили, которая пришла в прокуратуру на допрос, у здания ведомства встретили разъяренные вкладчики. Диалог между ними и читой проходил, мягко говоря, на повышенных тонах. Люди кричали, называли суммы, которые доверили компании и остались ни с чем. В Чиулишвили же заговорили о политическом преследовании. Они уверены, что обманутые вкладчики, как и предъявленные обвинения, это провокация, говорит Вахтанг Чиулишвили.
Это провокация. Так как мы сказали правительству, дайте нам наши 10 миллионов, которые нужны для завершения строительства. Дайте хотя бы в долг, так как это распространенная практика. Так Михаил Саакашвили в свое время вернул 7 миллионов, и мы завершили строительство Магнолии. Но они нам не дали и устроили вот это.
Вкладчики считают, что основатели «Центр Пойнт» просто пытаются снять с себя ответственность.
Он будет связывать с политикой свое преступление. Преступление, благодаря которому он обокрал более 6 тысяч семей. Город полнится его развалинами. Ни один из 70 объектов он так и не завершил. И сейчас выходит и говорит, что это политика.
В 2012 году Transparency International Georgia занялась изучением нескольких объектов Center Point Group. Представитель организации Гия Гвилава говорит, что уже скоро стало понятно, что они имеют дело с типичной схемой пирамиды, когда средства на строительство определенного объекта шли на строительство других домов или же просто исчезали, в результате чего пострадали тысячи человек. В деле Center Point много эпизодов, говорит Гвилава, оно очень масштабное. Пострадавшие по сей день, рассказывает он, обращаются в их организацию, рассказывают, что на нескольких объектах уже сейчас им вновь пришлось внести определенную доплату для обустройства лифта в домах, например. И эти деньги также испарились. На вопрос, почему при таком количестве пострадавших, свидетелей и доказательств дело тянется на протяжении стольких лет, Гия Гвилава отвечает так.
До 2012 года власть в определенном смысле покрывала эту организацию. Тогда прокуратура говорилось, что это частный спор, и ей нечего было делать в этом. Но мы нашли несколько других дел, которые были очень похожи на «Центр Пойнт», просто меньших масштабов. И тогда те бизнесмены были уголовно наказаны, а к «Центр Пойнту» тогда применяли особый подход. Далее, в 2013 году началось дело, и процесс идет. Я не могу сказать, что сейчас мешает вынести решение, но дело в суде, и сейчас это зависит от суда и прокуратуры, насколько быстро пойдет его обсуждение.
осуждение.
Обвинение в мошенничестве и присвоении сумм в особо крупных размерах было предъявлено основателям компании Майер Чиулишвили и ее сестре, бывшему депутату от нацдвижения Русудан Кервалишвили, еще в 2013 году. Однако тогда сестер отпустили под залог. Это дело все еще рассматривается. Что касается новых обвинений, предъявленных представителям Центрпойнт Групп сегодня, дело ведется по статье 182, которая предусматривает ограничение свободы сроком от 7 до 12 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Адгур Адзымба сегодня подытожил рабочую поездку в Москву. В столице Российской Федерации он встретился с руководством консалтинговой компании Strategy Partners Group, которая впервые участвует в разработке программы развития Абхазии. Состоялись также встречи с представителями администрации президента России и инвестиционного агентства в Москве. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Strategy Partners Group является одной из лидирующих компаний по оказанию стратегического консалтинга. С ее работой знакомы в том числе и в Казахстане. В Абхазии компания привлечена к разработке программы развития республики в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте страны. Во встрече в Москве также принимали участие и другие члены Совета, представители московской абхазской диаспоры Беслан Агарба и Гарри Делба.
Мы договорились о том, что на этой неделе мы проведем структурированное совещание. Будет посвящено одному из стратегических направлений развития Абхазии, а именно туризму, куда мы планируем привлечь максимальное количество участников этого рынка, предпринимателей, то есть те, кто имеет гостиницы, занимается на продаже туристических путевок, организовывает экскурсии и так далее.
Сообщил Адгур Ардзымба. До конца июля планируется провести сессию с участием Совета по экономическому развитию и реформам при президенте республики. На сессии будут определены остальные стратегические направления развития.
Мы планируем сконцентрироваться на трех основных направлениях базовых. Это туризм и все, что связано с овощами и фруктами, их переработкой и еще направление по рыбной промышленности.
Сказал Адгур Ардзымба. Кроме того, в ходе рабочего визита Адгур Ардзымба обсудил с представителями администрации президента России и инвестиционного агентства в Москве реализацию программы кредитования. Сумма утверждена. Это 1,2 миллиарда рублей. Два проекта в рамках этой программы уже успешно финансируются. Министр экономики сообщил, что обсуждали и другие проекты, проблемы, которые периодически возникают. Он отметил, что до конца текущего года будут профинансированы еще 6 крупных проектов. Они касаются переработки мяса, нескольких тепличных комплексов, гостиниц. Министр экономики Адгур Ардзымба прокомментировал итоги несостоявшегося накануне референдума по вопросу о досрочных выборах президента республики.
На самом деле, как оказалось, это просто пустая трата денег и времени наших граждан, которая не дала никакой результат, на мой взгляд. А сумма затрачена была существенная. Не каждое абхазское село имеет годовой бюджет вот этой суммы. Я думаю, что в перспективе это будет хорошим уроком для наших политиков всех направлений, что, знаете, надо более рационально, более взвешенно подходить к разного рода инициативам и понимать, к чему это может привести или не привести.
На проведение референдума из государственного бюджета было выделено 9,5 миллионов рублей. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Передача в дар государству концертного зала стоимостью в 200 миллионов лари от бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в Грузии. Часть экспертов считает, что государство не в состоянии осуществлять эффективный менеджмент, поэтому было бы лучше, если бы зал оставался под частным управлением. Другие видят в этом акт благотворительности. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Проект концертного зала разработан немецкими архитекторами. Его строительство велось на протяжении 6 лет на средства грузинского миллиардера, основателя коалиции грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Церемония передачи в собственность государства многофункционального комплекса под названием Black Sea Arena состоялась вчера вечером в поселке Шекветили на Черноморском побережье. Процедура дарения была скромной. На ней присутствовали представители фонда Иванишвили Карту и члены правительства. От имени государства благодарность в адрес бывшего премьера выразил нынешний глава правительства Георгий Квирикашвили.
Объем осуществленной инвестиции составил 200 миллионов лари, 87 миллионов долларов. Объект отвечает самым высоким международным стандартам и рассчитан на 10 тысяч зрителей. Паркинги и соответствующая инфраструктура также полностью готовы. Это очень радостный факт, и я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить фонд «Карту» и лично Бедзина Иванишвили за столь замечательный подарок.
Рассыпался в благодарностях премьер. Однако многие в Грузии считают, что содержание дорогостоящего объекта влетит государству в копеечку. По мнению президента новой экономической школы Грузии Пааты Шешелидзе, государство является плохим менеджером. В Грузии множество объектов инфраструктуры, построенных при прошлых властях, которые нынешние власти были вынуждены продать из-за их бездействия. Экономист считает неразумным прибавление еще одного нерентабельного объекта к этому списку.
Убежден, что государство не должно брать на свой баланс активы, которые требуют серьезных бюджетных затрат по их содержанию. Если частный инвестор не хотел его содержать, то он должен был его продать. Это не должно являться предметом заботы со стороны государства. Я сомневаюсь, что бюджет получит хоть какой-либо доход.
Убежден Паата Шишелидзе. Как прогнозирует учредитель Центра экспертов экономической политики Матэ Гардава, вряд ли государство сможет осуществить эффективный менеджмент над комплексом. В конечном итоге оно будет вынуждено его продать.
Неясно, насколько прибыльным окажется объект, если там нет соответствующей инфраструктуры по приему большого количества гостей, кроме паркинга. Если Иванишвили считал объект прибыльным, то пусть передал бы его в собственность своих друзей или банально бы продал за приемлемую цену. Тот факт, что он подарил государству, дает основание предположить, что он считает его убыточным и не желает нести бремя по его содержанию. Благотворительность такого рода для меня является непонятной.
Заявил Матэ Гардава. В свою очередь, экономист Эмзардж Геринай считает, что акт передачи дара в адрес государства является принятой общемировой практикой.
Благотворительность, которая берет начало со времен известного мецената Сараджишвили, была присуща грузинским предпринимателям. Считаю, что концертный зал откроет дорогу многим молодым дарованиям. Прибавьте к этому эффект популяризации Черноморского побережья Грузии, и вы поймете, что затраты на его содержание многократно будут перекрыты прибылью другого содержания. В шутку могу пожелать скептикам, чтобы они не оставляли внукам дорогих квартир, чтобы оградить их от излишних расходов по его содержанию. Это фантастический подарок, и это надо всем признать.
Советует Эмзардж Геринай. Концертный зал откроется 30 июля выступлением Кристины Агилеры. В течение лета там же состоятся концерты Ванессы Мэй и группы Скорпионс. Выступление зарубежных звезд также будет оплачено на средства фонда «Карту». Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Маниава. Их читает мой коллега Вадим Дубнов.
На минувшей неделе Грузия жила внешней политикой. В Тбилиси прошла сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сразу же после нее приехал госсекретарь США, а на следующий день грузинская делегация отправилась в Варшаву на саммит НАТО. Беседы пенсионеров, коротающих время в парке за шахматной доской, стали напоминать стенограммы Ялтинской конференции. Газетные заголовки вспучились от важности момента, и даже в улыбках девушек начало проскальзывать что-то этакое геостратегическое. Большая политика взбудоражила маленькую страну, как трансконтинентальный экспресс, пронесшийся мимо сонного полустанка. Общенациональный максимализм мешает оценить значимость промежуточных результатов. И многие грузинские эксперты считают документы, подписанные в Тбилиси и Варшаве, лишь незначительной компенсацией за то, что Грузии и на сей раз не был предоставлен план действий по членству в НАТО. Но вместе с тем очевидно, сотрудничество стало еще более тесным. Чтобы разобраться в ситуации, можно вспомнить стратегию лягушачьих прыжков в войне на Тихом океане, когда американцы решили не атаковать в лоб хорошо укрепленные острова на пути к Японии, а начали занимать другие, не имеющие на первый взгляд особого значения и, соответственно, плохо защищенные. Они строили там базы и изолировали с их помощью целые сектора, после чего падение островов-крепостей, несмотря на высочайший боевой дух японских гарнизонов, становился лишь вопросом времени. Некоторые принципы российской внешней политики можно сравнить с этими укрепленными островами. Москва ясно показывает, что будет изо всех сил противодействовать предоставлению Грузии ПДЧ или, к примеру, размещению в Прибалтике ударных сил НАТО, полагаясь на принцип «ни шагу назад» и знаменитое упорство русских в обороне. Но в то же время она практически не реагирует на так называемые компенсационные соглашения Грузии с США и Североатлантическим альянсом, формулировки которых постоянно меняются, постепенно превращая эти документы в своего рода плацдармы, способствующие упомянутой выше изоляции сектора. Так что эксперты, рассуждающие о незначительности достигнутых на минувшей неделе соглашений, возможно, оценивают ситуацию, глядя на нее сквозь призму российской стратегической традиции. На тропе войны есть еще одна интересная и, вероятно, спасительная когнитивная ловушка. В России войну прежде всего связывают с действием вооруженных сил и как-то вполуха воспринимают экономическое противоборство. А уж культурное или психологическое подчас не идентифицируют вовсе, несмотря на их определяющее влияние на судьбы цивилизаций и отдельных народов. Помнится, как-то раз в связи с очередной годовщиной событий августа 2008 года тележурналисты побеседовали с российским офицером, который подробно рассказал, как он вместе со своими солдатами выдвигался и продвигался, а после прекращения огня пару недель простоял на окраине небольшого западногрузинского городка. Когда его спросили, были ли местные жители враждебны или дружелюбны, он ответил: «Они нас игнорировали». И, подумав, добавил: «Мы их не интересовали». Забвение и равнодушие не менее страшны, чем ОТРК «Искандер» с ракетами в ядерном оснащении. Россия, скорее всего, не сможет чувствовать себя уверенно в регионе, если грузинская элита, и Грузия в целом, не будет воспринимать и ретранслировать политическое и, что самое главное, культурные импульсы, исходящие из Москвы. Сегодня об этом нет и речи. А безнадежных позиций на юге очень сложно контролировать Северный Кавказ. Но даже если не так, иногда контрудар можно нанести, просто проигнорировав то, что условный противник считает безусловно важным. Ведь империи, как одинокие старики, больше всего боятся, что их забудут. Отказавшись от фронтальных и воистину психических атак в духе Михаила Саакашвили, грузинское руководство сумело перейти на новый этап сотрудничества с Западом в сфере безопасности, избегнув опасной конфронтации в отношениях с Россией. НАТО обязалось помочь с созданием систем ПВО, а с учетом последних договоренностей с американцами, негласное эмбарго на поставку вооружений можно считать окончательно преодоленным. Грузия, в свою очередь, подтвердила, что продолжит участие в миссии решительной поддержки в Афганистане. Как тут не вспомнить историю о грузинском солдате, который еще в советские времена где-то в Кандагарской глуши разговорился с местными стариками. Узнав, откуда он родом, один из них, слегка запутавшись в эпохах, внезапно спросил, как поживает хан Эрекле. Солдат собрался было сообщить, что Ираклий II вообще-то помер 200 лет назад, но в последний момент почему-то передумал и ответил, что Эрекле-хан чувствует себя замечательно. Он и по сей день любит приговаривать: «В той деревне знали этого грузин, царя Ираклия и меня». Подписание парламентскими партиями Грузии меморандума о совместной поддержке евроатлантической интеграции на какое-то время исключит из предвыборной повестки дня и без того не очень-то жаркий спор о внешнеполитической ориентации. Если столь разные партии разделяют одни и те же принципы, нюансы их претворения в жизнь, скорее всего, не заинтересуют избирателей. Но это событие вряд ли изменит драматургическую структуру предвыборных дискуссий, которая сформировалась еще при Гамсахурде. В самом начале оппоненты называют агентом Кремля для того, чтобы он принялся оправдывать. За внешней политикой, словно псы за Гекатой, всегда плетутся доморощенная конспирология и бытовая эсхатология. И они, безусловно, могут подтолкнуть нас к сравнению 2016 года с 1936, так как предчувствие близкой катастрофы глобального масштаба и уверенность в том, что все обойдется, как и тогда, уравновешивают друг друга. Но поскольку грань между войной и миром в наше гибридное время окончательно стерлась, возможно, следует признать, что нынешний мир – это и есть война. Если не в целом, то во многом.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Маниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. В эти выходные стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение Комитету по градостроительству и архитектуре найти место для 80-метровой статуи Иисуса Христа. Первоначально Зураб Церетели хотел разместить ее в Сочи, но из-за размеров скульптуры там не нашлось для нее места. Поэтому скульптор решил подарить ее Петербургу. Впрочем, эта идея сразу же вызвала недовольство как у граждан, так и у представителей православной церкви. С подробностями Татьяна Вольская.
В минувшие выходные стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение Комитету по градостроительству и архитектуре найти место для 80-метровой статуи Иисуса Христа, которую известный скульптор Зураб Церетели подарил Петербургу. Размер фигуры Христа, отлитый на петербургском заводе «Монумент скульптура», составляет 33 метра, ее пьедестал – 47 метров, все вместе вдвое выше знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Первоначально Зураб Церетели хотел, чтобы скульптура была установлена в Сочи, но там из-за ее гигантских габаритов ей не нашлось места. Тогда он преподнес ее в дар Петербургу. В начале года уже звучали предложения установить статую в парке 300-летия города, но тогда этому резко воспротивились жители Приморского района. Впрочем, тогда все ограничилось разговорами, и только теперь зашла речь о поиске конкретного места для подарка Церетели. В понедельник по поводу установки статуи в Петербурге высказался председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Петербургской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Александр Пелин, который в интервью РИА Новости заявил, что этого нельзя делать ни в коем случае, поскольку это нанесет урон архитектурному облику города, а кроме того, установка гигантских статуй не вписывается в православную традицию. Такого же мнения придерживается и настоятель собора Федоровской иконы Божией Матери, председатель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Сорокин.
Памятник много в Петербурге, но ни с одним из этих памятников, хотя бы даже по масштабу, невозможно соотнести то, что предлагается. А главное, что если говорить о церковных традициях, то это скорее традиция не совсем православная, не совсем российская. Поэтому мое отношение скорее отрицательное, нежели положительное.
Кроме того, протоиерей Александр Сорокин опасается, что споры вокруг памятника вызовут ненужную агрессию вокруг фигуры Христа и не послужат ко благу самой православной церкви.
С каким трудом удалось увести исторический центр Петербурга от известного проекта «Лахта-центр». И думаю, что если пойдет серьезный разговор об установке статуи Христа, то, я думаю, дискуссии будут не менее острые. А самое печальное, что такая публика, которой дорог исторический и культурный облик Петербурга, они будут занимать такую позицию протестную против этой статуи. И очень печально, что объектом будет как раз вот Иисус Христос. Одно дело, когда протестуют против такого здания, не вписывающегося в исторический облик. Здесь легко понять, а когда будет речь идти об изображении Иисуса Христа, будет такая очень дискомфортная позиция у людей, которым, естественно, дорог лик или изображение Иисуса Христа, и при этом надо будет протестовать.
Не видят статую Христа работы Церетели в Петербурге и профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов.
Тут есть несколько аспектов. Прежде всего, надо иметь в виду следующее. К сожалению, существование в церкви скульптурных изображений имеет место у нас, как ни странно, вопреки официальному запрещению церковных скульптурных изображений, которое было принято на Большом Московском соборе 1666-67 годов, которое так и остается формально неотмененным. Церковная скульптура изымалась из церковного употребления в 17-18 веках, хотя в 18 веке под влиянием западного церковного искусства у нас в других храмах новых появляются церковные скульптурные изображения. Хотя в полной мере церковные скульптурные изображения из церковного обихода никогда не уходили. Мы сейчас можем видеть Исаакиевский собор, украшенный, например, скульптурными изображениями, которые недопустимы с точки зрения Большого Московского собора. Это вопрос, который остался без ответа. Почему это у нас имеет место? Но, тем не менее, до последнего постсоветского времени у нас, по крайней мере, не возводились памятники святым, а уж тем более Иисусу Христу. Память. Это уже новое явление. Оно вполне органично для западной, для католической традиции. Даже для умеренных протестантов это может иметь место. Что же касается православной церковной традиции, то опять-таки это нечто новое. Я не против нового, но то, что имеет место, должно быть все-таки канонически обосновано. Я уж не говорю о эстетическом обосновании. Что же касается скульптуры Иисуса Христа, не будучи поклонником творчества Церетели, который уж во всяком случае явно диссонирует с традицией скульптурных изображений в Санкт-Петербурге, я не могу представить в культурном пространстве Санкт-Петербурга вот этого шедевра церетелевского, да еще столь сомнительного с церковно-канонической точки зрения. Я думаю, что может существовать музей творчества Церетели, там может стоять это изображение. Мы живем в стране, где церковь отделена от государства, и государство может позволить себе какие угодно скульптурные изображения возводить где угодно, не спрашивая мнения церкви. Но с другой стороны, я вот не вижу смысла в появлении вот этого скульптурного изображения где-то за пределами творческого пространства самого скульптора. Он может все что угодно ваять, но я не думаю, что все, что он изваял, всегда были безусловными украшениями тех городов и весей, в которых это появлялось.
Иными словами, протоиерей Георгий Митрофанов не видит смысла устанавливать Христа работы Церетели ни в Петербурге, ни в Ленинградской области. На сайте Change.org уже начался сбор подписей против установки в Петербурге гигантской скульптуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.